Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда, в это время мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». В студии вместе со мной находится руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, отец Даниил Рябинин. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, Мария.
Ну и, как обычно, перед тем, как мы начнем обсуждать какие-то новости, которые за прошедшую неделю произошли, я скажу, что розыгрыш книги сегодня будет. Это довольно долгожданный розыгрыш, потому что в руках у меня книга «Утраченные храмы Свердловской области». Очень давно хотели мы ее разыграть. Автор книги, напомню, Надежда Бурлакова, известный уральский краевед и автор популярного паблика про архитектуру «Архликбез». В этом уникальном издании, которое я держу сейчас в руках, находятся сведения про 100 храмов, которые уже были, к сожалению, утрачены. О самой книге и о том, что нужно сделать для того, чтобы ее выиграть, как всегда, я расскажу в конце программы. Ну а пока давайте к новостям. Ну и начнем мы с Олимпиады в Пекине, ну потому что это сейчас у всех на виду новость, все как-то стараются, по крайней мере, следить за успехами наших олимпийцев. Напомню, с 4 по 20 февраля, это 24-е зимние Олимпийские игры. Около 3000 спортсменов принимают в них участие, 109 комплектов наград и 15 спортивных дисциплин. Наших олимпийцев, нашу сборную, патриарх Кирилл благословил на эти игры, и вот что он сказал, прямо цитату вам приведу. «Своим трудом вы заслужили право отстаивать на полях спортивных сражений честь Отечества. Годами упорных тренировок под руководством тренеров и наставников вы оттачивали свое мастерство, преодолевали трудности и испытания, закаляли характер и волю к победе. Надеюсь, что на предстоящих состязаниях вам удастся показать впечатляющие результаты, добиться немалых спортивных успехов и завоевать новые олимпийские награды». Конец цитаты. Батюшка, ну и хочу я, конечно же, спросить у вас о том, каковы ваши первые впечатления, следите, не следите, как вообще с Олимпиадой у вас?
Конечно, болею за наших.
Тем более им так непросто, они там вот.
У нас постоянный прессинг наших спортсменов на всех разных уровнях, в особенности на Олимпиадах, поэтому поддержка требуется, и замечательно, что и наш святейший владыка, святейший патриарх, с таким добрым словом обратился к нашей олимпийской сборной, и мы, в принципе, в своем сердце всегда держим, так сказать, такой внутренний настрой за наших, за победу. Принципиально, может быть, на данный момент какие-то дисциплины не смотрел так, чтобы полностью, но по новостным сюжетам, по той информации, которая есть на спортивных и ресурсах каналах, конечно, впечатления уже самые такие хорошие имеются. По дисциплинам наших фигуристок, да, Камила Валиева, замечательное фигурное катание, это потрясающая вещь, там, за мировыми рекордами следует, и это наша гордость, конечно же. Большунов, большой молодец, и, конечно, тут впервые, кажется, саночница Иванова за долгое время завоевала медаль. И многие думаются, что впереди будут хорошие такие положительные моменты, чего ждем от наших спортсменов. Да, были здесь небольшие разочарования и с Александром Устюговым, и Цветков, наш спортсмен тоже немножко, так сказать. Но ничего, это всегда спорт, всякий раз нужно делать отсылку и к этому, ведь все команды готовятся, находятся в прекрасной форме, никто никогда недооценивает своих соперников, но напротив, Олимпиада и показывает лучших из лучших, сильнейших из сильнейших. Впереди ждем уже вот самое ближайшее время начнутся матчи наших ребят по хоккею. Ждем от наших олимпийцев, от команд замечательной нашей, конечно же, успеха. И дай бог, чтобы повторился результат Пхенчхана. И золото Олимпиады мы бы вновь взяли. Новой командой, несколько игроков есть, кто участвовал, но по преимуществу это команда собранная, новых игроков. Здесь еще отмечаем, что многие из наших ребят, кто участвует в североамериканской лиге, в НХЛ, конечно, их нынче вновь лига не отпустила, как, собственно, и суперзвезд, и мировых лидеров хоккея. Среди канадцев, американцев, шведов, финнов, коих там тоже принимают участие достаточно большое количество, мы не увидим нынче ни Сашу Овечкина, ни Женю Малкина, ни других наших прославленных хоккеистов, но тем не менее и нынешняя наша олимпийская сборная одна из сильнейших на этом чемпионате представлена и по хоккею, поэтому ждем только побед, болеем за наших, гордимся нашими в самом хорошем смысле этого слова.
Ох, этот бы ваш задор да нашим олимпийцам, потому что действительно мы все ждем новых побед и хочется посмотреть, какое все-таки место в турнирной таблице займет команда наших олимпийцев, а точнее наша страна, потому что там именно рейтинг стран по количеству завоеванных медалей. Посмотрим, 20 февраля все закончится. Не знаю, к счастью или к сожалению, это кому как. Ну, а мы идем дальше. Немного резко, я бы сказала, перепрыгнем, поговорим про вытрезвители. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной все так же отец Даниил Рябинин. Итак, в этом году в Свердловской области, по крайней мере точно, снова откроют вытрезвители. История этих заведений, как мы помним, в 2011 году закончилась, когда была реформа МВД. Работу с нетрезвыми гражданами быстренько так перепоручили больницам, то есть все вытрезвители ликвидировали, закрыли, и какое-то время, ну, собственно, вот до этого года больницы у нас принимали пьяных людей. А в 2019 году, спустя 9 лет, в Государственную Думу поступил законопроект о восстановлении системы вытрезвителей, а в декабре 2020 года Госдума приняла закон, и 1 января 2021 года он в силу вступил. Ну и также скажу, что в сентябре 2021 прошлого года Минздрав, Минтруд и МВД подписали совместный приказ о работе вытрезвителей. Согласно этому документу, граждане смогут находиться там не более суток. Человека должны отпускать домой после естественного вытрезвления, ну или после личного отказа от содержания. Правда, пока не нашла указаний на то, в каком состоянии человек должен подписать этот самый отказ.
То, что значит, в этом есть определенная необходимость. Думается, что при открытии вновь вытрезвителей учтут, кстати, какие-то отрицательные вещи прошлого. Ну, а все, что необходимо для наших граждан, те, кто увлекается, злоупотребляет, для того, чтобы они сами себе не принесли тот вред, который, к сожалению, случается от всего этого. Ну, вот как-то, может быть, это все поспособствует, посодействует. По крайней мере, здесь вопрос не в том, что там люди меньше будут употреблять. У нас, в принципе, вроде как, по статистике употребления алкоголя на душу населения уменьшилось. Здесь речь идет о, скорее, последствиях употребления алкоголя и, так сказать, бытовые конфликты, и конфликты, в принципе, которые случаются с летальным исходом. Ну и то, когда люди там насмерть замерзают, там в сугробах напившись. Ну вот, скорее от этого предостеречь, лишний раз сохранить человеку жизнь, ну там полечат, так сказать, вытрезвители немножко, да приведут в сознание, в состояние, отпустят. Вот, я думаю, что это очень полезная инициатива.
Ну, вообще, у нас сейчас действительно в последнее время очень большое развитие получают все вот эти вот ЗОЖ-движения, различные спортивные площадки, воркаут-зоны открываются. И тут вдруг, когда казалось бы, что какой алкоголь, когда все на ЗОЖе, все на спорте, а тут мы открываем вытрезвители и, ну, вроде как говорим, что, ребят, напились, ничего страшного.
Как раз таки, пожалуйста, не пейте, да, все-таки это касается и общественных мест, где и так уже введено достаточное количество определенных законодательных норм, чтобы спокойно полиция и полицейский имел достаточное количество компетенций, чтобы нетрезвого человека, там уж непонятно, как это будет все определяться, освидетельствование и прочие вещи, чтобы он мог быть отправлен на восстановление своего здоровья, да, и в приведение его в нужное и нормальное состояние. К сожалению, мы видим, что случаи там пьяных драк и потасовок, ну, вот как раз-таки, чтобы до этого не доходило, потому что, когда человек там пьяный, ему там все море по колено, и вот он, всяческие девиации может у него в голове возникать, чтобы их совершить, Ну, а полицейские патрули могут, вот, кстати, эти вещи пресекать. То есть здесь в данном случае, опять же, предотвращение совершения правонарушений. И, в принципе, там даже, по-моему, речь идет о том, что и возможно доставление в медвытрезвители людей, находящихся в алкогольном опьянении, из квартиры, из дома, и даже там по заявлению соседей, наверное, здесь какие-то будут.
Ну, то есть, если раньше отправляли там сразу либо за решетку, либо в больницу, в зависимости от состояния, то сейчас, ну, видимо, будут в вытрезвители отправлять, пока человек там в себя как-то не придет.
Ну, посмотрим, как будет работать. Думается, что в этом есть здравое зерно.
Всплеска алкоголизма вы не предвидите.
Так откуда он будет? Чтобы такой был, люди пьют от радости, либо с горя. Поэтому дай бог, чтобы в ближайшее время второго не намечалось, но радостные события можно отмечать и в другом формате.
Ну, вообще, вот эта вот система вытрезвителей, пока она начнет работать, пройдет довольно большое количество времени. Да, работа с 2019 года идет, уже 2022, а вытрезвитель пока нет. О том, когда точно первый вытрезвитель откроется, тоже пока информации нет. Пока, в общем и целом, вот сказано, что откроются они как факт. Посмотрим. Я хочу посмотреть, на самом деле, как будет открываться первый вытрезвитель. Будет ли кто-нибудь перерезать красную ленточку? Знаете, когда там что-то новое открывают, типа «Ура, мы открыли вытрезвитель». Вот как это будет, надо будет посмотреть, понаблюдать. Ну и вам, конечно же, тоже в эфире мы расскажем. Ну и, коли уж мы в Екатеринбург переместились, давайте в Екатеринбурге и останемся. Поговорим про туристов и морезаменители. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. В студии также вместе со мной находится отец Даниил Рябинин. Чиновники будут привлекать в Екатеринбург туристов морезаменителями. Вот такой вот интересный заголовок попался мне на глаза, сейчас поясню, что это значит. На заседании комиссии областного союза промышленников и предпринимателей заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин заявил, цитата, «В наших краях нет морей». Поэтому нам нужны морезаменители. Есть идея развивать водоемы, но иногда возникают сложности с охранными зонами прибрежных территорий. А кемпинги и глэмпинги – это объекты некапитального строительства. Как раз помогают решить эти проблемы. Конец цитаты. А, батюшка, как вам идея? И я, кстати, вот не знаю, помните вы или нет, у нас с кемпингами, как раз таки с глэмпингами, вот с этими недавно совсем отгремел, что называется, скандал, когда местные жители вышли против строительства вот этой вот зоны на берегу одного из водохранилищ Екатеринбурга. Поэтому вот люди, жители, они как бы не рады всем вот этим вот стройкам. Ну, по крайней мере, вот в контексте нашего города, в контексте вот новостей была у нас такая ситуация.
Да, по-моему, вполне предостаточно у нас лесных массивов и рек, и водоемов.
Стройте, сколько хотите.
И на территории Свердловской области в особенности замечательные, прекрасные у нас места есть, где можно найти эти возможности, изыскать и договориться так, чтобы и строительство данных комплексов, оно не мешало жизни гражданам или жителям тех или иных мест. Ну, а развитие туризма, об этом мы как-то говорили. В этом есть потребность и необходимость, и такой внутренний туризм, внутренние какие-то некие курортные зоны, зеленые зоны. И, конечно, нужно развивать. Все для этого у нас имеется, поэтому нужно вкладывать и находить инвесторов соответствующих, либо за счет федеральных и областных средств это делать, и я думаю, что люди-то поедут, тем более, когда речь идет о более, ну, соответственно, конкурентной цене данного отдыха.
Ну, морезаменитель не может дорого стоить.
Морезаменитель, ну, ничего страшного, надо находить места, и это хорошая инициатива, абсолютно ее поддерживаем.
А как насчет вот как раз-таки того, что туристы приезжают, отдыхают, оставляют за собой там весь мусор, как-то гадят, извините меня, на этой территории?
Слушайте, ну, туристы оплачивают, соответственно, свой отдых. Понятно, что никто не отменял какие-то адекватность отношения к тому, где ты находишься, да? Вот, второй момент, обслуживающие фирмы и принимающая сторона берет на себя соответствующие обязательства и в отношении того места, где они находятся, и в отношении зоне природы, охранные зоны, соответственно, того места, где прием гостей, туристов происходит. Поэтому здесь никаких проблем нет. Все это должно регламентироваться и регулироваться соответствующим законом. И надзорные органы на это они поставлены, они должны смотреть и следить. Если какие-то, так сказать, спонтанные туристические места организуются, то да, к сожалению, не всегда люди могут за собой следить и почему-то, ну, теряют вот эту вот компетенцию, ответственность, там, приехал на природу, разжег костер, уехал, наплевал, нахаркал, набросал мусора, ничего с собой не прибрал. Ну, извините меня, таких маргиналов везде достаточно. Но когда речь идет о комплексном обслуживании территории и соответствующей фирме, организации, которая будет принимать, то на ней все обязанности и ответственность. Если она таковые не соблюдает, то, соответственно, в судебном порядке прокурорскими проверками, все это, этот вопрос решается, и находится другой подрядчик или другая фирма, которая будет организовывать. При том, что мы видим с вами, там, где происходит там гибель, к примеру, деревьев или еще что-то, в соответствии с определенными нормами происходит высадка, досадка, благоустройство территории. Напротив, от этого, так сказать, польза неким диким местам, если таковые там находятся в каком-то запустении. Угу. Так что все это нормально регулируется. За этим надо следить, и есть, повторюсь, соответствующие надзорные ведомства.
Скоро, кстати, лето, и тема поездок, тема туризма, она станет довольно актуальной. Ну и посмотрим, какие морезаменители нам покажут или изобретут, или укажут, что вот посмотрите, это морезаменитель. Ну что ж, на этом мы, пожалуй, информационную часть программы «Точка зрения» закончим и перейдем к розыгрышу. Прежде чем озвучить вам вопрос, на который сегодня вы должны будете дать ответ, я расскажу про книгу. Итак, книга называется «Утраченные храмы Свердловской области». Эта книга является логическим продолжением предыдущего издания книги Надежды Бурлаковой «Забытые храмы Свердловской области». Мы в программе «Записки краеведа», когда этот цикл выходил, подробно вам про эту книгу рассказывали. И вот если первый том был посвящен тем храмам, которые находятся в разной степени разрушения и еще имеют шанс на восстановление, то вот второй том, именно тот том, который я держу в руках и который мы сегодня будем разыгрывать, это том о тех православных храмах, которые сейчас уже утрачены. Проведена очень серьезная архивная работа, были десятки изданий отработаны, и был составлен таким образом список из более чем 9 десятков объектов. Это утраченные храмы от Екатеринбурга до небольших сел в границах современной Свердловской области. Если полистать, то среди утрат можно найти как кафедральные соборы, о которых жители городов наслышаны в связи с вопросом их возможного восстановления, какие-то огромные храмы, построенные по проектам знаменитых архитекторов, ну и, конечно же, не такие масштабные церкви, построенные по неизвестным проектам и иногда даже неизвестными строителями под предводительством абсолютно неизвестных архитекторов. Почти 100 храмов, память о которых с каждым годом, к сожалению, угасает. Почти 100 храмов, каждый из которых связан с историей места, где был построен. К сожалению, каждый храм – это история, которая сегодня уходит в прошлое и забывается. И как раз главная задача книги «Утраченные храмы Свердловской области» – это помочь сохранить эту память, память о тех храмах, которые когда-то украшали наши города и села. Вот такая вот замечательная книга у нас сегодня на розыгрыше. У меня в руках один экземпляр, который я прямо сейчас готова отдать первому человеку, который назовет мне храм, о котором идет речь. Этот храм находится в городе Екатеринбурге, он тоже новодел, но это восстановленный новодел, стоит почти на том самом месте, где стоял его предшественник. Находится он в самом центре города Екатеринбурга. Это храм с колокольней. Высота этой колокольни 65 метров. Первый раз храм был разрушен в 1930 году, а с 2006 по 2013 шло строительство нового храма, как бы восстановление старого. И есть еще такой интересный факт из жизни этого храма. 22 февраля 2008 года в городе Каменске-Уральском были завершены работы по отливке 1000-пудового колокола для этого храма. Высота этого колокола 5 метров, диаметр 3 метра. И украшен он полутораметровым образом святых царственных страстотерпцев. Звон этого колокола-гиганта сегодня слышен в радиусе 10 километров от храма. Итак, про какой храм идет речь? Код города 343 278 96 41. Прямо сейчас надо звонить, называть храм, про который идет речь. На этом программа «Точка зрения» на сегодня завершена. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин. Спасибо за внимание и до новых встреч!